Глава 22. Об очищении души. Сознательное намеренное отступление от нравственного совершенства не всегда свидетельствует об испорченности человеческого сердца. Есть положения, при которых такое отступление обнаруживает глубину преданности этого сердца и зрелую силу его решений. Именно таков духовный компромисс, необходимый в борьбе со злодеями и осуществляемый религиозно осмысленным правосознанием. Духовный компромисс состоит не в том, что человек развенчивает, разлюбляет или отвергает идею святости и нравственного совершенства, но в том, что он, решаясь обратиться к силе и принять меч, и зная, что меч не есть высшее, святое и совершенное, все-таки приемлет его, отнюдь не развенчивая, не разлюбляя и не отвергая идею нравственного совершенства и святости. Духовный компромисс отнюдь не угашает в душе голоса совести, зовущего к нравственному совершенству. Он совсем не извращает и не ослабляет его. Мало того, он даже не отрывает от него душу. Голос совести необходим каждому из людей, но правителю и воину больше, чем кому бы то ни было. И притом именно потому, что основное дело их жизни заставляет их как бы отодвигать на второй план заботу об их личной праведности. Дело правителя требует не только мудрости, верности, справедливости и твердой воли, но еще и скрытности, изворотливости и умения бороться с врагами народа. Дело воина требует не только преданности, чувства чести, самообладания и храбрости, но еще и способности к убийству, к военному коварству и беспощадности. Плохо, если у правителя и у воина не окажется необходимых им отрицательных свойств. Но гораздо хуже, если в их душах исчезнут необходимые положительные качества, если начнется идеализация отрицательных свойств и их господство, если они начнут принимать дурное за хорошее, культивировать исключительно дурное и строить на нем всю свою деятельность. Правитель или воин, заглушенную или извращенную совестью, не нужны никому, ни делу, ни людям, ни Богу. Это уже не правитель, а тиранствующий злодей. Это не воин, а мародер и разбойник. Их спасение именно в голосе совести. Они должны твердо знать, где, в чем и почему их деятельность отступает от заветов праведности, и допускать этот строй поступков и установлений не более, чем этого требует необходимость борьбы со злодеями. Правители должны понимать, что если государственность начнет сводиться к шпионству за гражданами и к интриге, питая дух гражданской войны, то она погубит себя и общественную нравственность и будет уже не бороться со злом, а служить ему. Но, понимая это, они не должны уничтожать ни тайную полицию, ни дипломатию, ни контрразведку, ни аппарат подавления и войны. Но только все эти функции должны быть в руках честных, совестных и религиозно мыслящих людей. В душе воина должны жить могучие, неприступаемые грани, отделяющие обязательное от запретного. И эти грани не могут поддерживаться одной механической дисциплиной. Здесь необходима духовная автономия, осмысливающая дисциплину началами веры, преданности, совести и чести. Так, чтобы воин понимал, почему врага в сражении и бунтовщика при восстании должно убить, а частное имущество его семьи оставить неприкосновенным, и почему искусная контрразведка во вражьем стане есть проявление доблести, а интрига в полку и в общественной жизни – проявление низости. В известных, строго определенных отношениях и случаях человек власти меча должен уметь совершать поступки, явно расходящиеся с его собственным идеалом святости и совершенства. Он должен иметь в себе силу отстранить свое внутреннее несогласие, удержать свой личный протест, победить в себе возможное отвращение и совершить необходимое. И не только из дисциплины и по приказу, ибо он сам может всегда оказаться в положении инициатора и приказывающего. Он должен быть способен к этому из религиозного чувства и по духовному убеждению, принять на себя ответственность решения и приказа, арестовать, приговорить и расстрелять. Но именно эта энергия духовного компромисса может и должна будить его совесть. Действуя сознанием духовной необходимости, он не должен во время действия обессиливать себя рефлексией на идеальное или предаваться преждевременным угрызениям. Кто идет по канату и начинает несвоевременно оглядываться, тот падает и расшибается. К духовному компромиссу он должен приготовить себя заранее, все взвесить, обдумать, прочувствовать и принять решение. И в момент действия он должен чувствовать себя уже укрепившимся в своем служении, в чувстве ответственности и долга и творящим духовную необходимость в меру полномочия, приказа и своего крайнего разумения. Но вне действия ему, естественно, и необходимо освещать себя Божиим лучом. Возможно и необходимо, чтобы вне действия все благороднейшие силы человеческого духа приходили в нем в движение, в состояние обостренной чувствительности и повышенной чуткости, отношение к Богу, совестный суд, воля к безусловной правоте. Это необходимо ему не для того, чтобы осудить свои действия, совершенные в период борьбы, как якобы постыдные, но для того, чтобы укрепить в себе способность к духовному компромиссу. Ибо духовен компромисс тогда, когда он не расшатывает духовных основ человека, не разрушает стен его личного Кремля, не отрывает его от Бога, не заглушает его совесть. Чем глубже религиозность человека, чем сильнее в нем любовь и чувство духовного достоинства, чем свободнее в нем дыхание совести, тем более ему по плечу духовный компромисс, тем менее вреда приносит ему взаимодействие со злодеем, тем менее ожесточает его отрицательная любовь, тем менее разрушают его духовную личность акты вынужденного коварства и жестокости. Тем вернее он находит и самую меру необходимого компромисса. Эту меру невозможно определить заранее какими-нибудь абстрактными принципами. Она обретается в самом процессе борьбы и творчества для каждого отдельного случая при помощи живого усмотрения и крайнего разумения. И именно поэтому так исключительно важна та основная духовная установка человека, с которой он обращается к событию и из которой он усматривает, разумеет и решает. И эта установка не дается никому из людей по произволу легко и просто, без предварительной, подготовляющей духовной работы. Подлинность, чистота и глубина доброй воли есть первое и основное условие, без которого невозможна верная и победоносная борьба со злодеяниями, а приобретение этой воли требует постоянной, длительной, напряженной борьбы над своим духовным очищением. Человек в действии всегда бывает на той высоте, на которой он подлинно жил до испытующего и проверяющего его душу действия. Вопрос решается не мнимую видимостью его жизни, обманной и для других, и, может быть, для него самого, а состоянием той страстной душевной глубины, отношение которой к духу и к Богу определяет всю личность человека. Необходимость героического поступка, опасность, искушение, беда не вызывает в человеческой душе ничего небывалого и не может изменить ни ее качества, ни ее силы. Она только строго учитывает наличное и безжалостно подводит итог всему достоянию, пробуждая дремавшее, обнаруживая невидимое и проявляя сокровенное. Действие человека есть его выявленное бытие. Наивно пренебрегать основами своего духовного бытия и думать, что в момент испытания поступки окажутся как-нибудь сами на высоте. Наивно таить от себя самого свои подлинные мотивы, побуждения, склонности и страсти и воображать, что незаметное бессильно в душе и что укрытые страсти не изливаются в поступки, не искажают их по существу, не наполняют их неожиданным содержанием, не освещают их отсветами затаившегося зла. Ни один поступок человека не случайен. Каждый есть созревший результат всей его предшествующей жизни, проявление всего его личного уклада. И потому каждый из нас совершает свой поступок не только усилием, фактически его осуществляющим, но и всем процессом своей предшествующей жизни. Если душа человека чиста, то верен будет и ее поступок, несмотря на свое видимое несоответствие законам праведности и обратно. Даже самые праведные поступки нечистой души будут неверны. Если это относится ко всякому человеку, то для правителя и воина это получает совершенно особенное значение. Согласно древнему и глубокому воззрению, выношенному православной церковью, люди, владеющие властью и мечом, владеют ими не в виде привилегий, а в виде религиозно осмысленного служения. Это служение возлагает на человека особое бремя обязанностей и особое бремя ответственности, и среди этих обязанностей обязанность казни и боя есть тягчайшая. И справляться с этим бременем ответственности возможно только при непрестанной заботе о религиозном очищении своей души и своей воли. Невозможно человеку жить на земле и строить дело Божие, не приемля духовного компромисса. Но именно духовный компромисс требует религиозного и нравственного очищения. Духовный компромисс ищет и находит самый праведный исход из всех имеющихся неправедных исходов. Но и этот самый праведный из неправедных остается, конечно, неправедным, несмотря на весь его героизм, на всю его религиозную осмысленность и духовную красоту. Одним своим агрессивным бытием зло выводит праведного человека из его духовного равновесия и из его нравственной плерамы. и не оставляет ему, безусловно, праведного исхода. В этом можно было бы усмотреть победу зла, ибо победа его может состоять или в том, что человеческая душа заражается его противодуховностью и противолюбовностью, или в том, что она оказывается выведенную из духовного равновесия и нравственной плеромы самым процессом ответной реакции на злодеяние. Человек, отвечающий силой и мечом на агрессивность злодея, не может не выйти из духовного равновесия и нравственной плеромы, и в этом злу всегда обеспечена некоторая видимость внутренней душевно-духовной победы. В этом смысле зло всегда имеет успех, и тогда, когда безвольный моралист вступает на путь трусливого укрывательства и предательского себелюбия, и тогда, когда сильный преданный делу человек избирает путь отрицательной любви и справедливого меча, и лишить злодеев такого психологического успеха можно только в порядке последовательного мироотвержения, приближающегося к буддийскому самоугашению или прямому самоубийству, причем, само собой разумеется, что личный уход от восприятия зла отнюдь не разрешит самую проблему зла в ее объективном мировом значении. Вот почему настоящая борьба со злом может и должна вестись именно в совмещении духовного компромисса и религиозно-нравственного очищения. Именно процесс очищения, следующий за подвигом неправедности, отнимает у зла последнюю видимость успеха и победы. Религиозно-нравственное очищение, покаянный, из глубины совершаемый пересмотр своих состояний и содержаний и новое приобщение божественной плерами, необходимо правителю и воину уже в силу одного того, что они люди – и что несть человек, иже жив будет и не согрешит. И постольку в нем нуждается каждый человек вообще, и тот, кто просто не принял бремени власти меча, и тот, кто в пределах своего личного жизненного достояния идет по пути щедрой уступчивости, предуказанной в Евангелии. Бороться за чистоту своей доброй воли и за чистоту ее сознательных и бессознательных мотивов призван каждый человек, и призвание это кончается для него на земле лишь в момент его земной смерти. Но правителю и воину очищение необходимо в особенном значении, и это значение определяется их призванием, их борьбою и их ответственностью. Оно необходимо им и перед непосредственной борьбою, для борьбы, и после выхода из борьбы, и для себя, и для ее продолжения. Душа, сопротивляющаяся злу силою и мечом, нуждается в очищающих усилиях уже при самом восприятии зла, для того, чтобы освободить себя по возможности от возмущения страстей, от соблазна, замешательства, неуравновешенных и преждевременных взрывов и всяческого пристрастия, и всяческих немудрых душевных движений. Она нуждается в этих усилиях и перед началом борьбы, чтобы утвердиться в духовной любви как главном или даже единственном источнике своего сопротивления, чтобы сопротивление велось из преданности делу Божьему, из патриотизма, из религиозной ревности, а не из жадности, личной ненависти, мести и иных непредметных побуждений, чтобы даже тогда, когда борьба будет вестись за себя, за свое имущество или за свои личные права, человек был бы прав в этой борьбе, чувствовал бы себя участником Божьего дела и боролся в лице себя за нечто подлинное большее, чем он сам и его личное дело. Верный и чистый мотив борьбы есть первый залог ее достоинства, того уровня, на котором она ведется, той меры, до которой она длится, и того успеха, который будет ею достигнут. Но для борьбы со злодеями человеку нужен не только предметный источник и мотив, но и верное видение. Очистительная работа необходима борющимся для того, чтобы верно отличать и видеть подлинное зло, чтобы верно видеть его цели, его работу, его средства, и со своей стороны верно выбирать необходимые и действительные меры сопротивления. Самоотверженная борьба с мнимым злом и мнимыми злодеями есть донкихотство, трагикомическое смешение величия и наивной слепоты, в конечном счете выгодное только злодеям.